Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 9 апреля, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей и картой московских пробок. Сегодня намного больше автомобилей, чем было вчера. Уже почти 700 тысяч. Вот сейчас 680 тысяч 503 автомобиля. Что касается баллов, то Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 5 баллов. Дождемся оценки CODD, насколько они отличаются друг от друга, но обычно, как мы знаем, ну, максимум на 1 балл. В любом случае, машин довольно много, центр сложный, особенно по Садовому кольцу ехать, ну, почти невозможно, если верить карте пробок Яндекса. Ну, и напоминаю, что сохраняются большие сложности при движении на юго-востоке Москвы. Там закрыты станции метро для того, чтобы подключать большую кольцевую линию для ремонта действующей Таганско-Краснопресненской линии. Поэтому, соответственно, многие улицы для автомобильного движения либо перекрыты, либо существуют ограничены. Итак, 5 баллов. Такова ситуация и с точки зрения Яндекса, и с точки зрения CODD. Ну, на мой взгляд, главные новости сегодня — это то, что на улице происходит. Сейчас, согласно Яндексу, плюс 17 градусов. Правда, там оговаривается, что ощущается это как плюс 13, но градусник же не врет. Поэтому плюс 17. И еще, смотрите, на лентах новостей РИА Новости, цитирую, прямо сейчас пришло это сообщение. Перелетные птицы начали возвращаться в Москву после зимовки. Уже сейчас на природных территориях в городе можно увидеть скворцов и зябликов в небе, белолобых гусей и серых журавлей. Это называется активный весенний прилет птиц. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на Мосприроду. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это объявление Центробанка о рекордном сокращении зарубежных инвестиций в Россию и неожиданное для многих сообщение, что в Казахстане досрочные выборы президента пройдут не в будущем году, как обычные выборы, а именно как досрочные и уже через 2 месяца.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8, код города 495. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах агентств РИА Новости. Официальный курс евро на среду снизился на 39 копеек, действующий 72 рубля 97 копеек. На процессе Кокорина и Мамаева, сейчас в эти минуты он продолжается в суде, РИА Новости пишет, образовалась давка, а журналисты вообще не смогли попасть в зал суда. Это, напомню, лента РИА Новости, лента ТАСС. Павел Мамаев частично признал вину по делу о двух драках в центре Москвы. Теперь про зарубежные инвестиции. Итак, Центробанк сегодня объявил о рекордном сокращении зарубежных инвестиций в Россию. В прошлом году вливания в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора уменьшились, как говорят, на 6,5 миллиардов долларов. Такого не было уже 22 года, с 97 года, когда регулярно, собственно, начал вести эту статистику. Зарубежные инвесторы, которые участвовали в компании, в капитале российских компаний, изъяли вложения на 22 миллиарда 400 миллионов долларов, а объем снова поступивших инвестиций из-за границы составил чуть менее 16 миллиардов. Это в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие 10 лет. Ну, так отмечает РБК. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер», он с нами на прямой связи. Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, рекордное сокращение зарубежных инвестиций. Но 15 миллиардов вновь поступивших-то все-таки есть?
Да, все верно. Минус 6 миллиардов – это, грубо говоря, сальдо притока и оттока. То есть приток по-прежнему есть, но и отток существенный.
Ну вот на самом деле тут ведь важно еще понятие. Вот этот приток, уменьшение его, увеличение оттока или вот эта разница между ними? Зачем надо следить для того, чтобы понять перспективы экономики?
Я думаю, что не стоит придавать, в принципе, большого значения данным по итогам одного года, потому что притоки и оттоки сильно зависят от конкретных сделок. Вот, например, в 2017 году были сделки по деофшоризации. То есть, например, компания «Силовые машины» из офшора перевела свои активы на российскую дочку. Насколько я понимаю, также перевел Усманов свои активы из офшоров в Россию. То есть «Мегафон», «Металлинвест» и так далее. И само собой, также сказываются санкции, как фактор оттока. То есть для ряда инвесторов российские активы стали скажем так, токсичными, то есть они ими могут владеть по-прежнему, но видят, что с точки зрения законодательства их стран при дальнейшем ужесточении регулирования, при дальнейшем ужесточении санкций им придется продать активы. Ну, то есть, если мы говорим об американских инвесторах. Соответственно, вот эти факторы, они оказали разовое влияние, на мой взгляд, и, соответственно, по итогам года мы видим чистый отток.
Но, возвращаясь, если вы говорите, что это разовое вливание, то что дальше? Значит, вы говорили, что здесь достаточно серьезный приток, потому что наши перевели деньги оттуда сюда. Это разовая история и вряд ли повторится в следующем году.
То, что были проданы активы в офшорах и, грубо говоря, куплены российскими инвесторами, ну, то есть с формальной точки зрения так выглядело, эти тенденции, они могут быть не видны на горизонте одного года. В любом случае, этих данных подробно нет, чтобы проанализировать. Вот, например, взять компанию Дерипаски, «Русал», которая переведена во внутренний офшор. Какая компания она считается, российской или зарубежной? Если мы говорим о внутреннем офшоре «Австралия-Русский», Центральный банк не дает пояснения этим данным. Есть всего лишь основания полагать, что эти данные недостаточно репрезентативны. И в 2018 году на них оказывало разовое влияние этот переток активов.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Насколько вообще зарубежные инвестиции влияют на состояние экономики в стране? Ну вот, грубо говоря, они вот возьмут все и выйдут из капиталов российских компаний. Насколько будет плохо? Возможно пережить такое?
Ну, если кто-то продает активы в России, это не значит, что эти активы тут же уничтожаются, закрываются заводы, и люди лишаются работы. Это передача собственности. Но в долгосрочной перспективе, конечно, ничего хорошего там нет. Если не поступают деньги, не поступают инвестиции, то, соответственно, при прочих равных экономика меньше растет. Это не значит, что они в принципе не поступают. Это не значит, что в России, в принципе, перестают инвестировать. Есть и внутренние источники. Но при прочих равных денег становится меньше. Соответственно, при прочих равных больше безработицы, меньше зарплаты. Но
это понятно.
Я бы не мыслил на горизонте одного года. Это так не работает.
Хорошо, но можно ли говорить о доле инвестиций? То есть доля зарубежных инвестиций такая, а отечественных такая?
К сожалению, сейчас нельзя в полной мере говорить о том, какая доля российских, какая доля зарубежных инвестиций, потому что, во-первых, не завершена деофшоризация. У нас до недавних пор 80% зарубежных инвестиций было, грубо говоря, российскими, спрятанными в офшоры. Во-вторых, сейчас нельзя, наверное, говорить из-за санкций. То есть, когда этот процесс завершится, можно будет понять, какие инвесторы останутся, какие не останутся. В целом, я думаю, что по итогам 2019 года будет не спад, а около нулевая динамика. То есть это разовый эффект санкций Сената США, анонсированных, но так и не введенных, разовый эффект деофшоризации, они сойдут на нет и, скорее всего, будет нейтральная динамика.
Когда можно будет более-менее объективно отвечать вопрос, насколько российская экономика критично зависит от зарубежных инвестиций?
Можно уже сейчас сказать, что она критично зависит от них. Вопрос, что вы понимаете под словом «критично»? Вот если зарплаты упадут на 5%, это критично или нет? Я думаю, что критично. Но с точки зрения, наверное, разрушения экономики, я думаю, это не так. То есть экономика будет функционировать, ничего особо плохого не случится. То есть вопрос в том, как вы понимаете это влияние со своей точки зрения.
Но, грубо говоря, зарубежные инвестиции или их уход не может остановить российскую экономику в нынешнем ее состоянии?
А если вы подразумеваете под словом «остановить стагнацию», то в теории может, потому что мы растем очень небольшими темпами. В 2019 году примерно на 1,3% вырастем. И, скорее всего, если будет отток инвестиций, мы вырастем на 0%. То есть, наверное, может. Но величина, вот эта разница между ростом на 1,3% и около нулевым ростом, она невелика.
Вопрос от нашего слушателя. Виталий пишет: а вот среди инвесторов, которые забирают деньги, можно отследить, кто конкретно забирает? Ну, допустим, это уходит исключительно американский капитал, европейский или инвесторы из стран Ближнего Востока. В общем, кто больше денег забирает?
Да, можно отследить в ряде случаев. Вот самый последний, так скажем, кейс. Американские инвесторы в компанию «Лента». «Лента» — это ритейлер, который строит гипермаркеты, супермаркеты. Американские инвесторы, TPG Capital, это фонд, который занимается инвестированием в разные компании, продали свои акции, ну, грубо говоря, за бесценок. Севергрупп Мордашова, в том числе там есть у Мордашова такие активы, как «Северсталь». И вместе с американцами из «Ленты» вышел Европейский банк реконструкции и развития. То есть прозрачный кейс, понятно, кто продал. Сумма сделки примерно, скорее всего, составила, она еще не закрыта, чуть менее 800 миллионов долларов.
Понятно, спасибо. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Центробанк объявил о рекордном сокращении зарубежных инвестиций в Россию. Говорят, такого не было за 22 года. Тимур Нигматуллин обращает на особенности изменения структуры российской экономики и говорит, что это вряд ли повторится, к примеру, в 2019 году. Он говорит, скорее вот этот вот баланс инвестиций, которые выходят и приходят, будет ближе к нулевому по итогам 2019 года. Но в принципе, когда мы говорим, пусть даже вот о такой форме критичной зависимости российской экономики от зарубежных инвестиций, плохо это или хорошо? Нужно это поддерживать или наоборот, нужно пытаться строить всю экономику, исключительно опираясь на свои силы? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно писать через Telegram, тогда нужно писать пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, на самом деле, эксперт, конечно, прав. Тут четыре основные фактора. Я напомню, что в Китайской Народной Республике инвестиции составляют почти 50% от ВВП. В Российской Федерации, по данным на осень 2018 года, они снизились меньше 8%. Тем более вы правильно упомянули 1997 год, проводив аналогию, что нас ждут, по-видимому, в связи с растущими санкциями, непростые экономические времена. То, что случилось почти сразу в 1998, вы прекрасно помните. Но первое, это то, что токсичный у нас бизнес, в основном, куда можно инвестировать, в России становится в связи с неопределенной обстановкой по тем же санкциям, о которых упомянул эксперт. Во-вторых, налоговое бремя возрастает в различных секторах экономики и бизнеса, включая малый бизнес, несмотря на оправдание Центробанка и профильных структур, включая Минэкономразвития.
Я бы обратил ваше внимание, что эксперт говорит о том, что это такая временная история, и все наладится уже совсем скоро.
Это подтверждает, что у нас рынок неопределенный, и снижение деловой активности, в том числе инвестиций, говорит тоже об этом. Третья причина – это то, что наши олигархи и так называемые 200 тысяч миллионеров долларовых выводят по-прежнему деньги не только на лазурные, через аффилированные, латентные, так называемые финансовые прачечные, на туманный Альбион в том числе. Инвестиции не прекращаются в ту же Великобританию, страны Юго-Восточной Азии, включая с 2014 года Гонконг и Макао.
Тут мы ничего не можем сделать. Они, так сказать, состоятельные люди и имеют право принимать решения.
Но это катализатор того, где им держать свои активы, в том числе инвестируешь в тот бизнес, который более определенный, более привлекательный.
Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, честно говоря, не понял, о каком кризисе 98-го года, товарищ говорит.
Ну, надо сказать, тогда я прошу прощения, я тогда еще скажу. Секунду. Просто товарищ сказал, вы не зря вспомнили 97-й. Я вспомнил 97-й не в связи с кризисом, а просто тогда начали это считать. Не более того. Прошу.
Ну, ладно. Во-первых, о какой экономике России вы можете говорить? Чепуха, нет никакой экономики.
Ну, вообще-то она есть, ну да ладно.
Экономика – это разумное хозяйствование.
Нет.
Вот все. Нет разумного хозяйства.
Я понял, нет, ну тогда зачем, зачем тогда это обсуждать? Я не понимаю. Если вы говорите, этого нет, но потом предлагаете это обсуждать, тогда не будем обсуждать. Ну все, проблемы нет. Минобороны России, это срочное сообщение, опровергло сообщение о переброске в Сирию истребителя Су-57. И еще говорят, фотографии Су-57 на авиабазе Хмеймим были сделаны еще в конце прошлого года, когда его испытывали в реальных боевых условиях. Напомню, это «Молния», это срочное сообщение. Подробности ждем уже в ближайших информационных выпусках.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И все-таки наши слушатели по-разному смотрят на эту ситуацию с инвестициями. Вот подряд два сообщения прочитаю и перейдем к следующей теме. Сначала 45-й пишет: можно, конечно, перейти к натуральному хозяйству, но зачем? Человеку непонятно. А тут же 569-й пишет: на себя надо надеяться, и не нужны нам их инвестиции. Вот тут человек все понимает. Он понимает, что натуральное хозяйство нужно. Зачем? Не знаю. Но тут пока, во всяком случае, объяснения нет. Напомню все-таки, что как бы то ни было, вливание в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора уменьшились в прошлом году на 6,5 миллиардов долларов. 22 миллиарда было выведено, но 15 миллиардов 900 миллионов все-таки зашло на территорию Российской Федерации. Теперь о территории Казахстана. Там назначены досрочные выборы президента. Неожиданно для многих, потому что совсем недавно был транзит власти или начало транзита власти, при котором было вроде как объявлено, что нынешний глава республики Касым Жомарт Токаев проработает до следующих плановых выборов в 2020 году. И вот сегодня сам Токаев уже говорит, что принял решение о проведении внеочередных выборов. Почему это случилось? Токаев объяснил, что этот сценарий он обсуждал с Назарбаевым, который, напомню, еще месяца не прошло, как сложил свои полномочия после 30 лет президентства. Токаев до этого был спикером Верхней палаты парламента в Казахстане. Сейчас Верхней палатой парламента в Казахстане заведует Дарига Назарбаева. То есть дочь Назарбаева, которая сегодня уже, помощница которой сегодня уже сказала, что она не будет участвовать, не помощница, а сама Дарига, не будет участвовать в президентских выборах. А вот в последних сообщениях уже речь идет о том, что сама Назарбаева говорит о том, что партии будут принимать решение, кого конкретно выдвигать на эти выборы. Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Есть какие-то предположения, что что-то пошло не так в Казахстане? Почему так неожиданно объявлены выборы уже на июнь?
Ну, на самом деле, здесь нет ничего, на мой взгляд, неожиданного. Было бы достаточно странно, если бы действительно власти тянули до весны следующего года. Подобный длинный период, когда руководитель страны, президент, является неизбранным, а назначенным, это не самое лучшее время для проведения экономических преобразований, не самое лучшее время для нормоустраивания нормальной государственной политики, для устойчивости административной системы, для кадровой политики и так далее. Каждый месяц вот этого непонятного такого состояния, он ухудшал бы все параметры существования и населения, и государственной системы, и экономической системы страны. То, что выборы пройдут раньше, было понятно, в общем-то. Лично я представлял, что это произойдет сразу. Меня поэтому несколько удивляли разговоры о том, что до весны будут тянуть. Это неоправданно с точки зрения государственных интересов. Тот же Токаев, он наверняка должен быть заинтересован ровно в том, чтобы как можно быстрее превратиться в полноценного президента, а не в человека, который совсем недавно избавился от приставки «исполняющий обязанности».
Скажите, но вот вы говорите, Токаеву важно изменить свой статус, а Назарбаеву это важно?
Я думаю, да, потому что без него это решение принято не было бы.
Не может так?
Основным политическим актором является в Казахстане, был, есть и остается Нурсултан Абишевич. И, собственно, Токаев и сам сказал, сказал о том, что решение принято после консультации с первым президентом. Я полагаю, что на самом деле это решение принято первым президентом. А все остальные просто дружно его поддержали.
Можно ли предположить, что слишком мало времени выделено для подготовки к реальным выборам?
Немало. 2 месяца это нормально. Во-первых, это соответствует законодательным нормам казахстанским и практике проведения электоральных кампаний, во-первых. А во-вторых, я хотел бы вам напомнить, что, по сути дела, с конца прошлого года Центральная избирательная комиссия и центральный аппарат, и территориальные комитеты все находятся на низком старте. Проведена реорганизация всей системы ЦИКа, переназначены люди, выделены финансы. Собственно, все разговоры первой половины текущего года, начала текущего года о том, что вот-вот в республике состоятся досрочные парламентские или президентские выборы, объяснялись именно этим. Тем, что, по сути дела, и кадровая, и административная часть подготовки к выборам в республике завершена еще в начале текущего года. То есть, по сути дела, с технической точки зрения никаких проблем не будет вообще.
Тогда последний вопрос. Это, собственно, фигура дочери Назарбаева. Сегодня она в новостях. Сначала ее помощница говорит, что... Дарига или Дарига, кстати, как правильно?
Дарига.
Дарига Назарбаева не будет участвовать в выборах, а потом сама Дарига Назарбаева говорит, что это партии будут решать, кто конкретно будет участвовать в выборах. То есть, по сути, сама она, ну, не сказала, что не будет.
Интрига сохраняется, и понятно, что все будет зависеть от решения, которое примет руководство партии «Нур-Отан». Съезд партии прошел 27 февраля, естественно, это проходило до 19 марта, когда Нурсултан Абишевич заявил о сложении полномочий. На съезде никаких решений на этот счет принято не было. Но на съезде был избран политсовет партии. И, в частности, кстати, Дарига Нурсултановна там состоит. И я думаю, что сейчас, в ближайшее время, может быть, даже сегодня-завтра, в любом случае до конца недели, партия определится с кандидатом, партия определится с тем, кого она будет поддерживать на выборах и кто пойдет. А руководителем партии, в соответствии с ее уставными документами, является первый президент Республики Казахстан. Вот мы опять возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше. Как он решит с преемником, так и будет. Кого он поставит и предложит поддержать партии, того партия в едином порыве и будет поддерживать.
Про единый порыв понятно, но с вашей точки зрения высока вероятность, что вот этим главным кандидатом на этих выборах будет как раз не Токаев, а Назарбаева?
Такая вероятность есть, но мне кажется, что сейчас, вот если с сегодняшних позиций смотреть, больше шансов, конечно, пока у Касым-Жомарта Кемелевича, а не у Дариги Нурсултановны. Другое дело, что очень многие в Казахстане и в экспертном сообществе, и в элите рассматривают вариант Назарбаева как предпочтительный. Но это все будет решать, опять же, президент, исходя из своих представлений о том, какую модель транзита реализовывать дальше. В любом случае, она человек опытный, но есть определенные минусы, которые работают против нее, помимо ее гендерной принадлежности. Это не главное как раз-таки. Главное способность выстраивать конструктивные отношения со всеми кланами, группами и удовлетворять желания вот этого очень сложного сообщества, которое можно назвать казахстанским политическим классом. С этим у нее проблем нет. Такаева в этом смысле проще, потому что он смотрится фигурой компромиссной, он смотрится фигурой, ну, откровенно говоря, слабой, не имеющей пока команды, не имеющей серьезных ресурсов, для фигуры, которая будет пока все это только нарабатывать. А у Дариги Нурсултановны все это уже есть. И есть непростые отношения с некоторыми другими крупными финансово-промышленными группами.
Понятно. До конца этой недели, скорее всего, вот этот вопрос получит свой ответ.
Да, я полагаю, да.
Спасибо. Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана в Институте стран СНГ. Напомню, это прямой эфир, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить. 7373948. Виктор А. пишет, почему это вы говорите про 30 лет? Назарбаева прошло 28 лет. Ну, Виктор, если уж совсем точно говорить, прошло чуть менее 30, то есть 29 с копейками. Ну и еще тот же Виктор пишет. Интересно, казахам пенсионный возраст увеличат? Виктор, если бы вы посмотрели в интернете, вы бы знали, что им уже увеличили пенсионный возраст. Только скорее не казахам, а казашкам. Потому что казахстанские мужчины уже выходят на пенсию в 63 года. А вот с 2018 года потихоньку повышают пенсионный возраст для женщин. И в конце концов должно быть так, что и те, и другие, и женщины, и мужчины в Казахстане выходят на пенсию в 63. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Прошу.
По поводу, что Дарига будет двигать, давно уже говорят, говорили же. А так посмотрим, я не знаю, как они через то, что она женщина, перепрыгнут, потому что, ну, все-таки общество достаточно консервативное у них, поэтому...
Но она дочь.
Ну, в принципе, да, Беназир Бхутто выбрали в Пакистане, а уж там более-более...
Вот видите, вот видите. Да. А там еще Индира Ганди была, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я как бывший гражданин Казахстана. Просто я знаю, что, да, гендерный очень сильный у казахов. Мне кажется, вот даже по последним, по друзьям, они не так были довольны Назарбаевым, а тем более, если будет дочка, то это очень рискованно.
Но с вашей точки зрения, подобного рода попытка может быть сделана на ближайших выборах?
Ну, мне кажется, казахи, казахстанцы, так скажем, больше выберут, мне кажется, Токаева.
Не-не-не, ну этот выбор...
Если не было никаких договоренностей с Назарбаевым, как бы такая временно, потому что подводилось под то, что она же перешла как бы в Сенат, а Сенат... Председатель Сената имел право первый, ну, в случае отказа президента...
Скорее всего, договоренности, тогда получается Токаев, а она на втором месте. В любом случае, напомню, в Казахстане на 9 июня назначены досрочные выборы президента. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 апреля, 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы дня и карту московских пробок. Если у вас есть что добавить к пятибалльным пробкам по Яндексу, к сообщению о том, что автомобилей стало почти на 100 тысяч меньше тех, которые в эту минуту движутся по московским улицам, но на пробки это существенно не повлияло. Сейчас, по данным ЦОДД, почти 557 тысяч автомобилей передвигаются по Москве. Пятибалльные пробки. Еще раз напомню, темы, которые мы будем обсуждать, это дело из-за проживания 4 детей в захламленной квартире в Мытищах, которые возбудили, и сообщение о том, что у граждан России в ближайшее время появятся так называемые генетические паспорта.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948. Вам есть что добавить к карте московских пробок? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лилия Вечная. Значит, Яблочко в сторону центра, вот где поворот на Руставели, там Копалово жуткое, уже который год идет безостановочно. В общем, так что готовьтесь, ехать очень проблематично.
В том районе Яндекс показывает и значок с раскопками, и, соответственно, серьезные пробки. Мытищи. Там возбудили дело из-за проживания 4 детей в захламленной квартире. Статья называется так: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Подозреваемая их 32-летняя мать. Возраст детей от 2 до 8 лет, и вот как сообщается, их речевые навыки слабо развиты, они выражаются односложно, были грязными, плохо пахли, никогда не ходили в школу, детский сад или поликлинику. Все они при этом были не привиты, теперь органы опеки их изъяли. И, как сообщает телеканал 360, консьержка позвонила в полицию, и полицейские пришли в эту квартиру. Девочка и 3 мальчика прятались в шкафах. Мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что, оказывается, вот там, куда обычно общественности незачем заходить, то есть в семьях, порой бывает не очень хорошо. Почему? Почему этого не было прежде? Или почему это случилось сейчас? Или что можно сделать для того, чтобы это не повторялось? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана, Москва. Я хотела сказать, авария произошла на Минской улице, и все, кто едут с проектируемой в сторону Минской в центр, вообще жуткая сейчас, ну, просто там пробка, все объезжайте.
Понятно, это все-таки по пробкам, а я уже предлагаю вернуться к истории с детьми, которые, как выясняется, вот там в квартирах, от которых мы закрыты, мы проходим эти двери, когда поднимаемся в свою квартиру, там часто и все чаще, как кажется, выясняется ситуация очень даже нехорошая. 7373948, почему и как это остановить? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, консьержке, дай бог здоровья. Она молодец, все-таки что кто-то решил позвонить. Вы знаете, я не знаю, на всех подъездах, на моем висит, да, и там что-то вроде, знаете о жестоком обращении с ребенком, и там вот дальше номер телефона.
Ну а как вы можете узнать о жестоком обращении с ребенком в соседней квартире?
Ну, вы знаете, как-то, ну, если не знаешь, ну, конечно, не звони. Ну, а если не знаешь, то не стесняйся.
Но согласитесь, что смотрите, чтобы узнать, что в соседней квартире грязный, плохо пахнущий ребенок, который никогда не ходил в школу, Ну, не факт, что ты об этом узнаешь.
Да дело не в этом. Но если ты знаешь, не стесняйся звонить.
Не, про это понятно. Спасибо. 7373948. Но с нами на связи член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства в Общественной палате России Элина Жгутова. Элина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вы как объясняете, что чаще стали мы говорить о вот таких странных квартирах, в которых находят детей, которых не находили прежде никто?
Ну, мы это объясняем не только я, но и... родители многие замечают, и общественные деятели, то, что сейчас началась какая-то странная кампания, которая называется условно «Дети Маугли», да, и одновременно почему-то выходят сообщения, в частности, уполномоченного по правам человека, министра соцзащиты города Москвы, о том, что непременно нужно входить, на всех подъездах появились, если вы заметили, большие красные объявления, что если вы что-то знаете о насилии ребенка, немедленно звоните. Рейды просто какие-то идут, да, и мы считаем, что это очередная такая ювенальная атака, вот, почему мы еще так считаем? Потому что те дети, которые обнаружили, на самом деле не являются Маугли, они не являются Маугли даже по медицинскому определению, есть действительно такой термин, да, когда первичные навыки отсутствуют, детальные какие-то навыки, да, отсутствуют вот у детей, это не так, ни девочка, которая обнаружена была на Ленинградском шоссе, ни мальчик, который умер в Москве, это даже сам министр соцзащиты признал, что это не тот случай, это не Маугли никакой, это просто мальчик, он был очень тяжело больной и умер в своей квартире, в своей постели, в присутствии родителей. Та девочка тут же продемонстрировала с Ленинградского шоссе все навыки общения, да, ее тоже нельзя назвать Маугли.
Ну, говорят, что не тут же, а через какое-то время.
Ну, понятно, нет, естественно, что мы не говорим, что это, знаете, норма жизни. Конечно, нет, но ведь но и не то, как нам пытаются это представить. И... это, и уж тем более не та ситуация вот в этих Мытищах, да, то есть я посмотрела сюжет, вот, и, конечно, там ни о каких Маугли речи не идет, и даже, по-моему, сама сотрудница опеки говорит, что ты там зеленкой прижигались те места.
Элина Юрьевна, там же на этих кадрах видно, что в квартире.
А, и что? Знаете, вот я, ну, берусь найти в любой квартире такие кадры, да, которые
такие?
Вас остаются до относа. А смотрите, ну, а что там такого-то? Ну, бардак, да, детские вещи там не сложены. Ну, за это, извините, это что, угроза жизни ребенку?
Хорошо, тогда дальше. Я понял, тогда дальше. Речевые навыки слабо развиты, выражаются односложно, были грязными, плохо пахли, никогда не ходили в школу, детский сад или поликлинику.
Смотрите, во-первых, дети маленькие. Говорить о том, что они обязаны были ходить в какую школу, я там видела, что дети 3, 4, 5, 6 лет.
Ну, до 8, да? Говорят, да.
Значит, никуда они не обязаны ходить, это мы с вами прекрасно понимаем. Значит, что они плохо пахли, я не нюхала, и я вам скажу, что все протоколы, которые, значит, наши сотрудники опеки приносят в суды, да, по поводу исков об лишении ограничений родительских прав, всегда содержат тяжелый запах. От детей, от квартиры, от вещей. Вы же его не принесете в коробочке в суд, поэтому вы можете смело говорить. Еще, кстати, меня удивляет, почему там нет обильного количества насекомых. Это вот у нас тоже всегда, потому что их тоже в коробочке с собой не принесете. А что касается бдительности, да, на которую, так сказать, вот сейчас все говорят, наверное, что мы не очень бдительные, нет. Я вам скажу, что вот из нашего опыта, в нашей практике, 80% случаев неправомерного вмешательства в семью совершается как раз-таки вот по наветам соседей. И, извините, они не всегда, вот как в случае, допустим, с Олесей Уткиной, да, вот сейчас, которая Rush Today отслеживает.
Да, это другая история.
В Питере.
Да, это в Питере.
Да, другая история.
Это глухая мать. Так ее подавали. Плохо слышащая.
Да, но у соседей было желание выкупить ее комнату. И точно так же мы сталкиваемся с тем, что вот эти наветы, понимаете, иногда злонамеренные наветы делают соседи, и еще раз говорю, 80% случаев...
Смотрите, тогда еще один уточняющий вопрос, возвращаясь к этой истории в Мытищах. А вот 50 копеек наш слушатель, он так подписывается, пишет, но ведь у троих детей нет даже свидетельства о рождении, или это тоже не проблема?
Смотрите, свидетельство о рождении у есть ребенка, у которого вот-вот он должен был пойти в школу, правильно я понимаю? То есть необходимые гражданские... навыки соблюдены матерью, но, какие права нарушают у ребенка, если он, ну, смотрите, ну, допустим, у него нет проблем со здоровьем. Ну, можем предположить, у него нет проблемы с общением, да, можем предположить. Какие права и какую угрозу жизни и здоровью представляет собой отсутствие свидетельства о рождении? Вот у нас тоже при отсутствии документов, просто потому что их не было с собой,
то есть
изъяли детей.
Отсутствие документов не проблема, не то, не что проблема. Не ходят в поликлинику, не проблема.
Не проблема. Это не угроза жизни и здоровья, это не крайняя ситуация, о которых у нас говорят. Вот и все.
Понял, спасибо. Елена Жгутова, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства в Общественной палате Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, мы четко видим, что есть два подхода. Хорошо, что этих детей нашли. И второй вариант. Плохо, что этих детей нашли, потому что это не тот случай, когда нужно бить в колокол. 7373 90. Вот Панк 13 пишет. В электричке 50% соседей плохо пахнут и выражаются довольно примитивно. Да и непривитых много наверняка. Что с ними делать? Можно ли кого-то наслать? То есть я не очень понял, Панк рад или не рад тому, что опека занялась этими детьми. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Сестра работает в центре логопедом, только на периферии. Проблема единственная, их сейчас сократили очень сильно. Они бы и рады ходить и больше детей забирать, так некуда. Поэтому придерживаются плану. Сколько смогли, столько и поселили, как говорится, у себя в центре. Ни больше, ни меньше.
Но все-таки есть же разные подходы. Поселить в центре или заниматься, чтобы дети жили дома?
Ну, они так входят периодически. Но я же говорю, вся проблема то, что их сократило. Их сильно сократили, очень сильно.
А так бы ходили, я понял, спасибо.
А так бы ходили бы больше.
Спасибо. Пусть растят антиювенальщики, красавцы, пишет Игорь Беспрозванный. Дети грибы жизни, пусть растут как хотят. Юрий Николаевич, восхитителен, слушаем вас, здравствуйте.
Тут элементарно закон работы, сохранение материи. Памятник Феликсу Эдмундовичу исчез, Маугли появились.
Скажите, пожалуйста, Юрий Николаевич, то есть вас вообще не волнует судьба детей?
Как не волнуйся? Ну, я же говорю, от чего это происходит.
Нет, я понял. Просто вот когда вот так, ну, хорошо, это ваше право. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я в шоке. Это да?
Радио, вообще... вы можете радио выключить? Нам очень сложно вас услышать теперь.
Сейчас. Вы знаете, я просто... Я когда вы сказали, что она в общественной палате, как можно?
Мы не обсуждаем друг друга. Так, по теме давайте.
По теме? Боже мой, вы знаете, если эту маму не наказать, это не последний и не первый, не последний случай. Обязательно наказать, я не знаю, ограничить. Или лишить, вы понимаете, дети бы погибли.
Смотрите, вам пытается госпожа Жгутова или те, кто ее поддерживает, сказать, что... Но это очень субъективные оценки.
Как это субъективное? Вы знаете, почему-то я слышу вот это... Что это такое? Почему это оправдывается? Вот вы мне объясните. Может, я слишком как-то что-то не понимаю? Мне даже за себя просто стыдно. Как это можно оправдать? Грязь. Как можно оправдать? И дети голые там где-то прячутся под какими-то ящиками. О чем говорить? Вы знаете, честно вам скажу, теперь понятно, почему у нас все это происходит. Но если в общественной палате такое мнение бытует...
В общественной палате бытуют разные мнения. Вот это тоже важно подчеркнуть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, а я ничего невероятного тут вот не вижу.
Делать-то что?
Все как должно быть.
Так должно быть, так и оставить.
Да, как вот общественные палаты у нас смотрят, так у нас вся страна и живет. Какая общественная палата, какое правительство, так страна и живет.
Все нормально. Вы полагаете, что в общественной палате должно быть одно единое какое-то мнение?
Ну, а вы что полагаете, что там должны все драться, что ли, за свое мнение? Зачем она-то вообще нужна? Там должно быть правильное мнение, единственное верное.
А где мы берем правильное, единственное верное мнение?
А у нас его быть не может. У нас вся страна такая, как вот этот член общественной палаты, который позвонил и сказал, что все нормально, в говне она живет, пускай живет, это все норма.
Это все, что вы можете сказать, я понял. Наказать, ограничить, посадить, бабушка молодец, пишет Панк 13. 7373948, телефон прямого эфира. Если вам хочется сказать, что общественная палата недостаточно хороша, вы можете найти, да про любого тогда можно так сказать. Потому что вы находите человека, который вам не нравится, и вы говорите, так и все они такие. Нет проблем. Это не действие, связанное с угрозой для жизни детей, а бездействие, связанное с отклонением норм воспитания. При устранении причин можно в данном случае обходиться минимальным наказанием, пишет 493-й, и в очередной раз говорит о том, что разные взгляды даже на эту ситуацию, даже в этой аудитории. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Кирилл, Москва.
Прошу.
А вот такой вопрос. те органы, которые проверяют такие семьи, а что они сделали, чтобы исключить профилактические меры, чтобы не появлялись такие семьи?
А как нужно, какие профилактические меры, чтобы не появлялись такие семьи? То есть полицейские что должны были сделать до этого?
Ну, смотрите, есть в каждом отделении, в каждом районе, есть ПДН, есть уголовный розыск, есть специальные сформированные подразделения, которые работают по делам с несовершеннолетними, с молодежью и с такими неблагополучными семьями.
А в чем их неблагополучие? Сосед говорит, дети там плохо пахнут. Ну вот как это должно работать с вашей точки зрения?
Юрий, я прекрасно понимаю вашу позицию, но я хочу сказать другое немножко. Когда последний раз вы встречали просто участкового у себя на районе?
Ну, недели три, наверное, назад.
Когда он проверял ваш подъезд, что какая-то подозрительная квартира? У нас этого нет. У нас... Вы приходите, говорите...
Не, а что такое подозрительная квартира? На каком основании вы будете... То, что вы подозреваете, что там кто-то плохо пахнет?
Банальный пример, когда жена приходит, говорит, муж бьет, полиция говорит, когда убьют, тогда и приходите.
Ну, есть такие примеры, а есть другие. А мы опять же пытаемся на одном примере простроить всю полицию.
Нет, у нас просто детей такие семьи дергают только тогда, когда нужно забирать детей. А на стадии, когда можно внести изменения и не лишать... детей,
нет,
родителей,
мы не просто, работать никто не хочет. Мы просто, как правило, вот не обращаем внимания на то, что они делали до этого, а как только доходит до момента забирать детей, мы говорим, так раньше же ничего не делали.
Так они, понимаете, профилактика должна быть. У нас все несет карательную функцию. Вы проведите профилактику. Они прекрасно знают, что дети не ходят в сад, столько-то детей. Это же статистика.
То есть вы, еще раз, вы уверены, что участковый точно знал, что эти дети не ходят в сад?
Участковые знают все обо всем.
Все. Участковые все знают, но не делают. Хорошо. Значит, Максон пишет, что знаком с некоторыми общественниками, им пофигу до простых людей, это его оценка. Подозрительная квартира, это где живет кот-бегемот, пишет Панк 13. Дмитрий Полонский, в свою очередь, в отличие от предыдущего слушателя, пишет, что у полиции тоже не 100% возможностей, чтобы узнать. Вмешательство в частную жизнь, напоминает нам 45-й, это же еще опаснее и заразнее. Ну вот если пытаться профилактировать, о чем вы говорите, это же будет вмешательство в частную жизнь, нет? 235-й пишет, это вопрос, как остановить нищету и сделать людей порядочными и культурными. Это вопрос к царящей в стране системе общества. Так написал 235-й. Еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Прошу.
Система общества, капиталистическая система, какая вот, как что еще может быть при ней? А это самое, а по поводу...
Есть разные страны с капиталистической системой, и там разные проблемы с детьми.
Ну, в основном на людоедское, ладно, не в этом дело. Я как бы про то, что вот согласен вот с общественной палатой женщина, что здесь компанейщина, очень похожа на компанейщину. Дети отвечают односложно, и типа они недоразвиты.
Нет. Подождите, подождите, по поводу компанейщины, вот уже кто-то из слушателей же написал, это очень просто объясняется. Когда вам рассказали в СМИ о том, что где-то есть такое, а рассказывали, да вы представляете, ну, примерно так же это звучало. И вот тут появляются люди, которые говорят, подождите, так у меня вот у соседей такое же. И тогда это все приходит в СМИ, и тогда об этом начинают говорить, это становится темой обсуждения. Мы просто не замечали.
Нет, это самое, что подойдите к любому ребенку, да, к любому, хорошо одетому, начните с ним разговаривать, он, как правило, с незнакомым человеком, да, вот пришли незнакомые люди, еще и милиционеры, которыми всех пугают, там, скажем так, они все равно будут отвечать односложно, да, нет, и пытаться уйти.
Но они не будут грязными, не будут плохо пахнуть, и будут ходить в школу, и будут привиты.
Они не будут грязными, ну, знаете, мама одна там, это самое, ну, если там ребенок где-то прописывался, она за кем-то готовила кушать, еще что-то, ну, все равно вот это будет.
Еще раз,
вот
как... вы не обращаете внимания... Еще раз, вы тоже не обращаете внимания ни на отсутствие прививок, поликлиник, детских садов и свидетельств о рождении. Это детали.
А вот это вот уже, опять же, слушатель предыдущий говорил, что это профилактически все возможно отследить. Все знают об этих детях. Все равно государство знает, что столько-то детей рождено в этой квартире.
То есть, если бы вам сказали, что до этого государство туда приходило и предупреждало, тогда бы вы сказали, ну тогда все нормально.
Ну, тогда бы этого не было вот до такого
Почему
состояния.
Почему вы решили, что этого бы не было?
Потому что этого бы не было, потому что государство должно все равно как бы не потом уже кричать, что давайте отнимем этих детей и оставим их без матери, правильно? И
этого бы не было, потому что этого не может быть. Вот примерно так это звучит сейчас. В Мытищах возбудили дело из-за проживания 4 детей в захламленной квартире.
Внимание, внимание!
Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ленинградец пишет, родители должны проходить периодически медкомиссию обязательную. 576-й не понимает, почему ведущий ничего не понимает. Алина поражается позицией представителя общественной палаты. Ужасно, что это для нее норма. Так полагает Алина. Рыборез пишет, в палате обращают внимание только когда угроза жизни ребенка и забывают об обязанности ребенка. Должно воспитывать детей. Ну и Димон Борода пишет, что норма жизни это вообще-то у всех разная. И об этом тоже надо думать. У граждан России появятся генетические паспорта. Это следующая тема. Владимир Путин в марте подписал указ об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности. В документе сказано, что нужно проводить генетическую паспортизацию населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и сформировать генетический профиль населения. Не очень понятно, что такое генетический паспорт, какие сведения будут заноситься в базу и что вообще понимается под этой самой генетической паспортизацией. Даже РБК, когда об этом пишет, подчеркивает, что в указе никаких уточнений на этот счет нет. Ссылаются на экспертов, что, мол, у экспертов спросили, и те предположили, что таким документом может стать судебно-медицинский паспорт с набором генетических маркеров, для оформления которого нужно будет, к примеру, брать образец слюны человека. Может быть, кто-то из наших слушателей в курсе, что может быть генетическим паспортом гражданина Российской Федерации? Из чего может состоять такой набор генетических маркеров, который можно считать судебно-медицинским паспортом? Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Кирилл Кае, старший вице-президент по инновациям в фонде Сколково. Он с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Что может быть, чем может быть судебно-медицинский паспорт с набором генетических маркеров? Что за анализы нам придется сдавать в ближайшее время?
Ну, на самом деле, речь идет не только о судебно-медицинском паспорте. Генетический паспорт человека в области форенсик, в области системы криминалистики, это только одно из назначений генетического паспорта. В первую же очередь население сможет получить пользу от генетической паспортизации именно в связи с возможностью предсказывать состояние здоровья на основании совместного использования генетических данных, медицинских данных и данных о поведении. Наверное, в этом основное преимущество.
Но если у нас появятся такие генетические паспорта, да еще и с особой оговоренностью, с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека, не означает ли это, что у нас будет какая-то особенная ответственность за то, кому и как ты сдаешь анализы?
Я думаю, что такая ответственность о защите персональных данных – это личная ответственность каждого человека. И будь это данные номера паспорта гражданского или данные генетического паспорта, больших отличий не будет. Я думаю, что всегда надо эти данные защищать. А с точки зрения, кому ты сдаешь эти данные, я думаю, что государство будет это делать в каком-то виде, регулировать эту ситуацию. И будут выделены определенные медицинские учреждения, которые будут авторизованы на получение такой информации.
То есть это будет какая-то единая медицинская книжка, скорее всего, не книжка, а файл данных, в котором заложены некие единые результаты анализов человека, слюны, крови или еще чего-то?
Это будет единообразная база, единообразный формат для всех людей, генетических данных, которые будут делаться или на основании мазка со слизистой, или на основании капельки крови.
Спасибо. Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям в фонде Сколково, был с нами на прямой связи. Это правильно, полный контроль, чип под кожей, это Тони нам пишет. Потом психопаспорт, чтобы предупреждать все преступления до их совершения. Апокалипсис близко, пишет Димон Борода. Ну, все вспоминают про большого брата, судя по всему, и говорят о его приближении. 7373948, телефон прямого эфира, но с другой стороны, ведь это очень правильно, чтобы вот сейчас, в нынешних условиях, чтобы вы сдавали, к примеру, вот этот самый, делали, я даже не знаю, как правильно сказать, вот видите, еще пока это непонятно, как правильно сказать, в общем, чтобы набор ваших генетических маркеров где-то был, чтобы было понятно, что вам может угрожать, ведь это тоже известно, и это работает. 7373948, телефон прямого эфира. С одной стороны, вроде как это правильно, с другой стороны, мы этого, судя по всему, побаиваемся. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Костя из Митина. Слушайте, ну, особое мнение это называется. Кино. Вот, а на самом деле я бы не стал сдавать анализы. Много я фантастики читаю, люблю я это дело. Есть база, в которой генотип всего населения России собран. Под этот генотип вырабатывается определенный вирус, который убивает именно определенный генотип людей. Классно, ну... Не хочется, я не буду сдавать.
А, нет, ну, во-первых, если надо будет, вам придется. Но мы сейчас не об этом.
По Конституции не должны.
Ну, почему же? То есть, как бы, вы можете отказаться от паспорта?
Ну, вот...
вот видите. Так вот,
это личные данные, вот.
Ну, так а в паспорте тоже личные данные, но паспорт вы обязаны получить. Ладно, значит, вы не будете, но вы не боитесь того, что, к примеру, не сдав такой набор, вы не узнаете о том, что за болезни вам грозят.
Честно, нет. Я лучше... Ну, я прожил как-то 35 лет, не знаю, какие мне болезни грозят.
До этого люди в 19 веке вообще не знали про геномы. Хорошо, да, прямо сейчас новости.